Глава 4. Москва.
После ужина взял собаку и ключи от почтового ящика и пошел на улицу. В ящике лежала записка. «Вам телеграмма, дома не застала, приходите на почту или позвоните по телефону. Почтальон». Ну, могла бы в двери телеграмму воткнуть. Работает еще интересно. Почта. Набрал с автомата. Нет, конечно, никого там уже нет. Ладно, утром забегу на почту перед универом. Что же случилось, блин? Побегали с Тузиком по округе. Постарался выгулять его как следует, чтобы набегался и нарезвился. Может, к котейке будет поменьше приставать. Вроде потихоньку налаживаются у них отношения, но очень уж медленно. Пес все своим темпераментом портит, а кот характером склочным и чрезмерной пугливостью. Интровертный котик нам достался. Будь его воля, целыми днями лежал бы, зашившись в какой-нибудь уголок, и никто ему особо не нужен. Ага, размечтался. Не в этой квартире и не с этим псом. Тузик со всей своей детской непосредственностью выковыривал котофей из любого закоулка с целью поиграть, хватая при этом за то, что ближе, без каких-либо церемоний. Так что напряженное перемирие между животинками подвергалось серьезным угрозам по нескольку раз на дню. Будь моя воля, давно бы Мурчик у бабушек жил, но тогда очень уж напряженное перемирие настало бы не у кота с собакой, а у меня с молодой женой. Так что счет пока был в пользу кота. А мы с Тузиком нарезали круги по району. Нагулявшись, побежали домой. Котенка не видно и не слышно. Где он прячется? «Мурчик! Мурчик!» — стал звать я. «Здесь он!» — откликнулась из кухни жена. Оказывается, с тех пор, как на кухне появилась мебель, котенок стал прятаться на ней от собаки. «Ну, хотя бы чувствует себя спокойно», — заметил я. «Вон дремлет, а не в панике сидит, уши прижав».
«Конечно. Высоко сижу, далеко гляжу, да, Мурчик?»
Ласково потрепала котенка Галия. Тот проснулся и потянулся.
«В коробках, которые ты принес, оказались концентраты», — доложила Галия.
«Я на консервном заводе сегодня лекцию читал, не мудрено. А что за концентраты?»
«Кисель клубничный, кисель вишневый, супов всяких разных в пакетиках, каша перловая в банках, каша рисовая, каша гречневая», — выкладывала Галия на стол брикеты, пакеты и консервные банки. «А это что такое? Каша, что ли, какая-то?»
Она показала мне брикет, похожий на брикет киселя. «Ну, там же написано, как это готовить», — спросил я. «Давай попробуем сначала, что это такое, можно ли это есть. Потом уже решим, надо ли этим делиться с кем-то».
«О, смотри, суп с белыми грибами», — потрясла Галия пакетом.
«Здорово, это может быть ценной вещью. Ну, хорошо, что все сухое и не портится, а то холодильника пока нет».
«Давай, может, пока зима, тумбочку какую-нибудь старую на балкон поставим, вот и будет холодильник».
«Ага, заледеневшее молоко в кофе как наливать?» — отмахнулся я. «Нет. Надо думать о нормальном холодильнике». «Эх, тяжко быть студентом. Даже в очередь не стать на предприятии, как все, кто на них работают, делают. Нет очередей на холодильнике для студентов в СССР. Видимо, власти считают, что мы все по съемным углам и общагам должны мыкаться, а не к холодильникам в своих квартирах разживаться. Ну, это я так, привычно ворчу. Придумаю я, как добыть холодильник без всякой собственной очереди. Есть уже идеи на этот счет». Договорились во время завтрака с Галией встретиться после пар на метро Октябрьской в центре платформы. Если кто-то из нас припоздает, то не надо будет на холоде ждать. По дороге к метро вспомнил, что на почту еще нужно зайти. Пришлось сделать небольшой крюк. Телеграмма была от Петра. «Приедет в субботу, если не будет задержки с отправкой контейнера». Коротко и ясно. И куча ТЧК улыбнула. «Значит, в субботу». После пар понесся навстречу с женой, предвкушая поездку в свой старый район. Представил предновогоднюю атмосферу своего детства. Как удачно совпала необходимость прикупить для нее елочных игрушек по работе с моей резко обострившейся ностальгией по родным местам. Повез Галию на Каширскую. Потом ехали на автобусе. Я не очень помню этот район деревянным. Мне было лет 6 или 7, когда здесь все начали сносить. Вернее, начнут. Года до 77-го здесь снесут все деревни и построят целые кварталы 9- и 12-этажных домов. устроит району транспортный коллапс. А, кстати, как так получилось, что родители в этом же районе такую крохотную квартиру получили после сноса нашего деревянного дома? В семье я уже есть, сестра уже есть, брат только еще не родился. Почему им всего лишь однушку дали? В детстве об этом не думал, понятное дело, а сейчас интересно. Мы пришли в магазин хозтоваров. Он уже был украшен, так как я и запомнил на всю жизнь. Многочисленные кусочки ваты на ниточках свисали с потолка. Стал искать глазами прилавки с игрушками. Да, уже выложили. Метнулись вдвоем с женой туда. Галия принялась рассматривать их, брала понравившиеся из наваленных целыми горками кучи, подавала мне. Она, как ребенок, металась вдоль прилавка и хватала все подряд, да еще и в двух экземплярах. «На работу и домой», — возбужденно выбирая разноцветные шары, объясняла она. «Дома же вообще ни одной игрушечки нет. Как же вы так живете?» — услышав Галию, спросила рядом стоящая тетка с сумками в обеих руках. «Молодожены», — быстро пояснил я. «У нас еще вообще ничего нет, кроме щенка и котенка».
«Чего это ничего нет?» — возмутилась жена. «У нас уже кухня есть. Вот елку купим, игрушками нарядим». «Ага, где-то я это уже слышала», — рассмеялась тетка. «Елка, котенок со щенком. Пришли ребята вскоре, а елка на полу».
Услышали мы рядом детский голосок.
«Немало было горя котенку и щенку».
«Я не верил своим ушам. Мы учили в первом классе эту песенку».
«Их так нахлопали, их так нашлепали», —
продолжал тихонько себе под нос петь мальчишка. «Что было очень стыдно котенку и щенку», — допел я.
«Вы тоже знаете эту песню?»
— с детским наивным удивлением взглянул на меня мальчишка. «Привет», — присел я перед пацаном. «Как тебя зовут?»
«Паша».
«О, и меня тоже». Галия заинтересовалась нашим разговором.
«Тоже игрушки выбираешь?» — спросила мальчика она. «Нет, я только посмотреть».
«Хочу сделать тебе подарок, Паша», — сказал я. «Выбери себе три игрушки».
«Правда?»
— глазенки у него загорелись.
«Да что вы, чужому мальчишке будете игрушки покупать?»
— с сомнением, глядя на нас, спросила покупательница. «Он не чужой, он тезка», — ответил я. «Знаешь, кто такой тезка?» — спросил мальчишку. Он пожал плечами, немного испуганно поглядывая на тетку. «Мы оба Паша, значит, тезки — это те, кого зовут одинаково, понял?» Он кивнул. «Выбирай игрушки». Мальчик выбрал гриб, зайца на прищепках и большой шар с рельефными изображениями по бокам. Я расплатился за все игрушки. Галия руководила, что с чем вместе упаковывать. Мы вышли втроем из магазина. Пашка бережно нес свой сверток. Поздравив его с приближающимися праздниками, пошли домой. Настроение было просто изумительное. Галия шла очень задумчивая, но довольная. Внезапно пошел снег, и в воздухе затанцевали тысячи снежинок.
«Волшебный вечер просто», —
прошептала Галия, глядя вокруг полными восторга глазами. «Да, точно волшебный».
«Давай на завод заедем», — попросила радостная жена. «Посмотрим, как там дела, и игрушки оставим, чтобы мне их в институт завтра не тащить».
«Конечно, давай заедем», — согласился я. У второй проходной завода, через которую мы всегда ходили, что-то происходило. Ворота настежь, на территорию проехала скорая, внутри мы увидели милицию и толпу народа на улице. Никогда такого не было. Обычно все по рабочим местам сидят. Начало темнеть, что происходит, было не разобрать. Мы с женой, не сговариваясь, перешли на бег.
«Смотри, это же у нас!» — воскликнула Галия.
«В смысле у вас?»
«Корпус наш».
Мы подбежали к толпе. «Что случилось?» — спросил я.
«Да вон, товарищ прыгнуть грозится».
Усмехнувшись, сказал работяга в телогрейке и достал пачку папирос.
«Говорят, жена от него ушла».
«Ну, ушла и ушла», — пробормотал я, вглядываясь вверх и пытаясь понять, на каком хоть этаже прыгун. «Баб с возу кобыли легче». Работяга одобрительно хмыкнул, а мне ощутимо прилетело в бок. Оглянувшись, увидел строгое лицо жены. «Милая, я пошутил», — улыбнулся я.
«А что ты шутишь, когда у человека трагедия?»
— спросила меня жена строго.
«Извини, а люди по-разному реагируют на такие вещи», — повинился я. «Врач он. Даже шутят в морге вовсю, стресс так снимают. Вот я и попытался сгладить для себя остроту ситуации.
«Галечка!»
— вдруг раздался сверху душераздирающий вой. Мы с женой застыли, уставившись друг на друга потрясенной догадкой.
«Эдичка!» — прошептала жена. «Он меня вчера замуж звал».
«Чего?»
«Ну да. Иннокентич решил, что он еще в себя не пришел после запоя. Домой вроде его отправил».
«Видимо, не дошел до дома. Или решил вернуться», — пробормотал я. Мастерская находилась на втором этаже, вроде как и невысоко, но потолки в корпусе 5 или 6 метров. Второй этаж, как обычный, третий. Хотя, сколько я не всматривался сквозь сумерки, ни одного открытого окна во всем корпусе не увидел. Оглядевшись по сторонам, подошел к скучающему милиционеру возле милицейского УАЗика. «Слушай, командир», — обратился я к нему, — «что тут творится? Где этот прыгун?» «На крыше», — ответил тот. «Блин, 3 этажа по 5-6 метров — это все 5 обычных. Хана будет Эдичке, если с дуру спрыгнет. Вот же дурной на голову художник. Ну, пьешь ты себе, так пей спокойно. Зачем же фантазировать так ярко по поводу чужой жены?» «Это он мою жену зовет. Придумал по пьяни себе не пойми чего. Показал я милиционеру в сторону Гулии. Кто там сейчас наверху с этим придурком? Может, если он ее увидит, то спустится?» Страж порядка сразу подобрался, закрылся в машине и давай по рации со своими говорить. Затем выскочил из машины и бегом ко мне. «Давайте поднимайтесь туда», — велел он нам. Мы поспешили к подъезду. Навстречу нам выбежал еще один милиционер и повел нас по лестнице на крышу. Под открытым люком в потолке на последнем этаже стояли Юрка Бахтин, сотрудники Эдички и старый художник. Им не разрешали подняться. Милиционер, нас сопровождавший, велел нам тоже остаться, а сам поднялся по металлической лестнице на крышу.
«Тут такое?» — кинулся к нам Юрка. «Похоже, этот Эдичка Белочку словил».
Мы с ним поздоровались.
«Все может быть. Слишком резко из запоя вышел»,
— задумчиво подтвердил Василий Иннокентьевич и тоже протянул мне руку.
«Меры некоторые не знают. Вот надо, как я»,
— протянул мне руку еще один сотрудник мастерской.
«По чуть-чуть, ну, ежедневно».
«Скажешь тоже, Петрович», — отмахнулся от него старый.
«Да не переживайте так», — сказал я ему, видя, как он нервничает. «Там уже скорая приехала. Сейчас его увезут, прокапают, закодируют. Как новенький будет?»
«В психушку его упекут после такого»,
— обреченно сказал дед.
«А потом уволят. Устроил тут. Не мог по-тихому, как всегда. Все же все понимают, глаза закрывают. Но сейчас...»
Он с досадой махнул рукой. «За своего печется. И ведь верно, это же СССР. Власти терпеть не могут вот таких вот попыток самоубийств в общественных местах. Обследование в психушке самое мягкое, что ждет Эдичку, если удастся его сейчас удержать от прыжка. А как бы вообще не законопатили на несколько лет? Ой, дуралей!» Тут в люке наверху показалась голова в милицейской шапке. «Поднимайтесь!» — крикнул он, глядя на меня с Галией. Поддерживая жену, я поднялся за ней на крышу. Там было полно народа. 2 врача, 2 в гражданке, видимо, начальство заводское, 4 милиционера в форме, мы с женой. И, собственно, Эдичка. Он сидел на бетонном бортике, окаймляющем всю крышу. Толщиной он максимум кирпича 2. Эдичка сидел боком, и хотя обе его ноги были на стороне крыши, ему достаточно было просто откинуться назад, и он полетел бы вниз головой. Он сидел, наклонившись вперед, и смотрел перед собой. В темноте мне показалось было, что он спит, но вдруг он резко поднял голову к небу и опять раздался душераздирающий вой.
«Галечка!»
Галия испуганно оглянулась на меня. Тут нас заметили. «Ваша задача — отманить его от края крыши», — сказал, подойдя к нам, майор милиции. «Мы отойдем, а вы зовите его», — сказал он Галие. Мы оставили ее одну рядом с открытым люком, в котором засел один из милиционеров, готовый выскочить в любую минуту. Я зашел за ближайшую вентиляционную будку. Остальные тоже попрятались кто куда.
«Эдуард Владимирович!» —
прокричала Галия в темноту.
«Громче зовите!»
— услышал я откуда-то сверху. Оказалось, майор на мою будку залез и там залег.
«Эдуард Владимирович!» —
прокричала еще раз Галия. Этот дятел услышал, но не понял в темноте, откуда донесся голос. Галия сделала шаг в его сторону. «Стой!» — крикнул я и выскочил за ней. Нервы сдали. Вспомнил, как к Славке подбирался на обрыве. Встал в полный рост, остановил Галию и пошел к этому придурку, спокойно не прячась. Пока он в темноте да с пьяных глаз разобрал, кто к нему подходит, я уже тянул его на себя подальше от края. Мужики налетели, скрутили этого барана. Галия в меня вцепилась, расплакалась. «Все, все, все, не плачь», — поднялся я. «Где твои игрушки елочные?» Обнял ее за плечи и повел к люку. Там остались только коллеги Галии. Федечку увели, и все официальные лица спустились вместе с ним.
«Ты что такой грязный?»
— воскликнула еще одна женщина из их коллектива, пока я спускался, поддерживая спускающуюся следом Галию. Только оказавшись на освещенной лестничной площадке, мы с женой обратили внимание на мое пальто. Вывозился я на крыше знатно.
«Снимай!» — велела коллега жены. «Сейчас растворителем почистим».
«Это бензином надо или керосином?» — подсказал ей Петрович. «Иннокентич, где у тебя керосин?»
«Пойдемте к нам», —
опомнился старый.
«Чего мы тут стоим?»
Юрка протянул мне наши свертки с игрушками, взял наши портфели и потащил вниз. Мы с женой, оказывается, на автомате у лестницы под люком все побросали, когда нас наверх позвали. Хорошо, хоть это СССР. В 90-х кто-нибудь под шумок обязательно бы приделал ноги к нашему имуществу. В мастерской Галия пришла в себя, поставила греться чай. Отвела меня руки помыть. Когда мы вернулись, нас уже ждал Михаил, помощник местного комсорга.
«Ну, устроили вы тут сегодня!» — воскликнул он, увидев нас и бросаясь нам навстречу. Впрочем, по его возбужденному лицу и искрящимся любопытством глазам я понял, что он нас не ругать сюда пришел.
«Так это не мы!» — протянул я ему руку.
«Да знаю, знаю!» — примирительно сказал Миша. «Рано или поздно этим бы закончилось, да, Василий Иннокентич? Вы еще в прошлый раз говорили, что он раз от раза тяжелее выходит. Вот и не вышел вообще. Что с ним теперь делать?»
«Жаль дурака», — сказал старый. «Он талантливый. Может, дадут ему еще шанс?»
«Алкоголизм не лечится, народ», — сказал я. «Можно только взять и отказаться от алкоголя сознательно, но это очень тяжело. Любой запретный плод, сами знаете, сладок. Он сам должен захотеть, а захочет он быстрее, когда последствия появятся. Надо было раньше его увольнять, быстрее опомнился бы».
«Или совсем бы скатился», — добавил Иннокентич.
«Так все равно ведь скатился», — ответил я. «Тут уж ничего не поделаешь. Он уже алкоголик, и это не ваша вина». Мне показалось, что старый очень переживает за Эдичку. Слишком для обычного коллеги.
«Иннокентич когда-то руководил этим подразделением, Эдуард его ученик», — догадавшись о моих подозрениях, объяснил Михаил.
«Да, он как сын мне»,
— с чувством подтвердил старый. «Это серьезно. За близкого человека всегда переживаешь, даже если этот дурень сам все испортил. Все молчу». «Но Галию в этой богадельне не оставлю, если Эдичку не уволят», — кивком головы отозвал Михаила. «Слушай, мне не хочется, чтобы жена работала в такой обстановке», — тихо сказал ему я. Помощник комсорга кивнул с сочувствием. «Если его не уволят, придется уволиться ей. Хотя ей здесь очень нравится».
«Сейчас ждем, что медики еще скажут. Может, он и не вернется?» — похлопал меня по плечу помощник комсорга. «В любом случае, после таких выходок месяц не меньше его на бюллетене продержат и обследовать будут в психиатрии. Так что прямо сейчас увольняться не надо».
«Хорошо». Чувствуя явное облегчение, ответил я.
«У тебя же есть мой телефон?» — уточнил Михаил.
«Да».
«Позвони через месяц. Уже понятно будет, увольняться ли ей. А пока не говори ничего. Она тут так сработалась со всеми. Какой макет представили. А ведь там полно ее работы. Иннокентич сказал, что Юру этого она тоже привела. Согласен же?»
«Согласен», — улыбнулся я. Мне сразу полегчало, что не надо прямо сейчас Галие все бросать. Это старому Эдичку жалко. Остальные, как я посмотрю, не сильно из-за него переживают. Улыбаются он, смеются. Похоже, достал он тут многих не слабо. Ладно, пусть Галия еще поработает. Да и мне приятно было. Вот прям гордился тем, как серьезно она за дело тут взялась. Сказал же ей прямым текстом, что это временная работа, и надрываться особо не надо, но нет, она так не умеет. Ценное качество в человеке. Буду в ней такой настрой в будущем поддерживать. Хуже нет, когда человек на работу ради денег ходит, никакого удовольствия от нее не получая. Каждый час за два идет. А если горишь работой, то можешь и не заметить, как рабочее время пролетело. Ждал жену часа полтора, они всем отделом, не сговариваясь, остались работать, даже когда рабочее время вышло. Но мне же и лучше. Позанимался в спокойной обстановке, с чашкой чая в руках за столом, заставленным баранками всякими и пряниками. Чем ближе сессия, тем напряженнее становилась учеба. Мне, конечно, в комсомольском прожекторе, уверен, смогут помочь с зачетами и экзаменами. Но это последнее дело с такими просьбами обращаться. Уроню свой авторитет только. Так что лучше погрызу гранит науки. Не хочу никому быть должным, без сильной необходимости. Какой-то миг, отвлекшись от учебников, взглянул в окно. На улице по-прежнему шел снег. Танцевали свой загадочный танец снежинки, вспыхивая в свете из окна огоньками. Снова вспомнился магазин из моего детства. Какое странное ощущение у меня осталось от его посещения. Вроде как в детстве своем побывал снова, словно чудо наяву увидел. С другой стороны, как будто со стороны на все посмотрел, из другой жизни. Смотрел и не мог до конца понять, что чувствую. Пацан еще этот, Пашка.